Добрый вечер. На волнах Радио Свобода на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, открыли первый в России общенациональный мемориал «Стена скорби». Монумент высотой с двухэтажный дом представляет собой стену с несколькими арками. На стенах написано слово «Помни» на разных языках. Территория вокруг мемориала вымощена камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГа. На открытии побывал президент Путин и патриарх Кирилл. Группа советских диссидентов и бывших политзаключенных выступила категорически против открытия этого мемориала. Они считают, что этот проект не своевременным и циничным. Вот об этом мы поговорим с моими гостями, с политологом Марком Урновым, с правозащитником Александром Черкасовым. На связи с нами будет политолог Георгий Сатаров, чуть позже присоединится координатор Левого фронта Сергей Удальцов, и посмотрим видеокомментарий архитектора Евгения Асса. Я назвал эту программу «Патриарх и Путин скорбят». Вот... Марк Юрьевич, скажите, вот насколько искренен президент России, когда он принимает участие в таких мероприятиях, учитывая, как многие утверждают, и критики, и оппоненты, в России сегодня есть политзаключенные?
Ну, наверняка в России сегодня есть политзаключенные. Но я не решился бы комментировать, чью бы то ни было там искренность или неискренность. Скорее, вот действие. А действие, мне кажется, не только не циничным и не своевременным. Я здесь с нашими диссидентами не согласен, хотя глубинно понимаю и уважаю их позицию. Она мне значительно ближе, чем, скажем, позиция сторонников Сталина, Ленина и прочей всякой большевистской уголовни. Но я полагаю, что такой монумент абсолютно необходим. Чем раньше он появляется в стране, тем лучше. То, что у нас государство противоречиво себя ведет, и то, что у нас общество противоречиво себя ведет, это тоже понятно. Что мы все-таки вылезаем медленно из такой чудовищной ямы, в которую нас бросил большевистский переворот, глубину которой с трудом можно сейчас вот в современных условиях понять. Но это действительно страшная яма. Вылезать надо. И если власть хоть немного делает шаги в этом направлении, если появляется такой вот монумент, если одновременно на всех центральных телеканалах начинают демонстрировать бывшие лагеря, говорить «помните, помните, помните», то с учетом того, как наше общество очень активно отзывается на телевизионные призывы, я думаю, что это нужно и это очень полезно.
Я бы хотел услышать точку зрения Александра, правозащитника Черкасова. Александр, насколько, на ваш взгляд, корректно вообще появление главы государства в том месте, где речь идет о политических репрессиях?
Ну, глава нашего государства уже давно находится в том месте, где речь идет о политических репрессиях. Собственно, именно при нем политические репрессии вновь стали одним из элементов управления страной. То есть, если год назад, 30 октября, мы насчитывали 102 человека в списках политзаключенных, теперь их 117. Скольких-то освободили, но скольких-то посадили снова. Владимир Путин, открывающий мемориал «Стена скорби» на фоне такого пейзажа, который он создавал 18 лет, ну, в этом есть, мягко говоря, некоторое противоречие.
Можно ли назвать вообще это цинизмом?
Ну, да многое у нас можно назвать цинизмом или чем-то еще подобным. Например, сегодняшние разговоры на Совете по правам человека, что американцы собирают по стране биоматериал россиян. Я не знаю, как квалифицировать эти заявления о том, что у нас шизофреническая действительность. Ну, с этим спорить сложно. А насчет мемориала, понимаете, ведь это еще при Медведеве запускалась некоторая программа большая, чего-то делать в рамках борьбы с тоталитарным прошлым. из чего-то делать, в итоге сейчас есть эта стена скорби. А, например, Пермь-36 не спасли музей. Он был подвергнут, по сути дела, рейдерскому захвату. Сейчас там другая администрация, но это уже не то. Это уже государственное учреждение.
И рассказывают там уже другие истории. Ну, или скажем, там, не те истории, которые были...
Во всяком случае, те общественники, которые этим занимались, оттуда отстранены. При этом, когда в борьбе за сохранение музея Пермь-36 пришлось мне немножечко поспорить с таким господином Володиным, тот, по-моему, вполне искренне бил себя в грудь, говоря, да у меня репрессированные предки со всех сторон. Как это можно соединить, иметь репрессированных в своей родне и проводить эту политику? А можно, оно так есть. И вот из всей этой большой программы остался очень дорогой мемориал. И я думаю, господин Ас еще расскажет о том, как это все было с архитектурной точки зрения. Это огромная инерция. Тут можно процитировать Довлатова, когда вот подходили к тому, что вот сейчас это будет строиться. Фидель, скоро Новый год. Отменить или хотя бы отсрочить это буржуазное явление? Партия не в силах. Вот строительство этого монумента, оно из разряда вот такого дорогостоящего, большого, важного ли символически? Понимаете, эти сооружения приобретают символическое значение не сами по себе и не сразу. Какие смыслы в это будут вложены? А вот чтобы... Если бы директором был я бы сделал на эти сумасшедшие сотни миллионов рублей. Смотрите,
у нас давайте, Александр, мы все-таки постараемся более динамично организовать нашу беседу. И я хочу дать... мы к вам обязательно вернемся, Александр. И я хочу дать слово Павлу Литвинову. Для тех, кто не знает, Литвинов физик, педагог, участник правозащитного движения в СССР. Один из участников демонстрации семерых на Красной площади. Политзаключенный и политэмигрант. Павел, если вы нас слышите, видите, сегодня советские диссиденты одни из главных ньюсмейкеров на фоне этого события, открытия памятника. Можете сформулировать лично вашу позицию, почему считаете это несвоевременно и цинично? Так, к сожалению, мы не слышим Павла Литвинова. Тогда пока налаживается связь, я бы хотел обратиться, если у нас на связи Георгий Сатаров, политолог. Вы не могли бы прокомментировать, почему вот советские диссиденты, это 38 человек, фамилии вы всех их знаете, и Подрябинок, и Буковский, и вот сейчас Павел Литвинов с нами вышел на связь, но, к сожалению, звука не было. Их позиция вот та, которую я озвучил. Георгий.
Ну, их я могу только догадываться, но коль мне дали слово и спросили именно об этом, я попробую ответить. Наверное, им страшно и противно. Страшно не в смысле испуга там за свою жизнь или еще за что-то, а за само вот это вот соприкосновение, память о колоссальных жертвах сталинизма и официальный приезд нынешней российской власти, да еще в таком замечательном сочетании, и власть официальная, и власть церковная, как уже здесь было справедливо сказано, немало приложили усилий к тому, чтобы мы не забывали об этих репрессиях и помнили, что точечные или пока, так сказать, сравнительно небольшие репрессии легко могут превратиться в тотальные. И они об этом нам постоянно напоминали. И естественно, что вот этот страх и это, как бы это сказать, эта брезгливость, если угодно, она связана вообще с некой практикой нашей власти, которая любит... как в том анекдоте «Пришел Джон и все о после», она любит брать какие-то идеи, социальные практики из общества и тем самым их дискредитировать. Это постоянно происходит. Сейчас, скажем, дискредитируется идея критики власти как таковой в рамках нынешней президентской кампании. И вот любые начинания власти, они даже нечто вроде бы само собой разумеющееся и нужное, да, как такой мемориал памяти, превращают в свою абсолютную противоположность. И, может быть, это ощущение заставило этих замечательных людей выступить подобным образом.
Спасибо, Георгий Александрович. Давайте мы посмотрим ролик с архитектором Евгением Асом, который считает, что у него есть вопросы к месту, выбранному властями для установления этого памятника жертвам политических репрессий.
Место выбрано совершенно случайное, ничем в городе не примечательное, на не самом популярном перекрестке. Вообще этот монумент заслуживал бы, конечно, место в самом сердце столицы, с тем, чтобы быть, ну, как бы равным, не знаю, таким ценным, как, не знаю, храм Василия Блаженного или храм Христа Спасителя. Во всяком случае, это монумент, заслуживающий какого-то самого главного места в стране. И поскольку катастрофа, которой он посвящен, ни с чем не сопоставима. Вот, и это моя первая претензия.
Марк Юрьевич, а как вам место на Лубянке, на место памятника Дзержинскому? Вот если бы там был бы монумент или мемориал, это было бы интереснее и корректнее, нежели вот такое неудачное место, как считает АС, на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова?
Ну, пересечение Садового кольца и проспекта Сахарова символично, потому что все-таки это проспект Сахарова. С ассоциацией с
освободителем. Ну, хорошо, этот проспект вот о чем-то говорит, о Сахарове. Но, то есть всего лишь улицы, ну, и названия, вот, они же никак не стыкуются.
Ну, конечно, на Лубянке, наверное, поставить было бы интереснее. Конечно, было бы интереснее. Но я вот просто еще хочу раз что повторить. Ведь у нас на сегодняшний день общество действительно очень сильно расколото. Причем не только общество, но и элиты. Там как кто-то сталинист, кто-то ленинист, кто-то западник искренне, кто-то где-то между, кто-то не по идеологическим соображениям, а по личным, там как-то во что-то, в другое играет, в третье. Эти интересы сталкиваются, и это мы и видим в нашей государственной символике, потому что у нас гимн, мелодия от советской власти идущая, одновременно триколор и орел. Все расколото, все противоречиво. Поэтому повторяю, что вот когда начинает одна часть элит как-то так вот продвигать идею выхода, пересмотра, ревизии, отказа от большевизма, у меня нету моральных сил и прав. Говорит, отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.
От кто-кто предлагает или проталкивает идею отказа от большевизма? Вот какая группа?
Ну, понимаете, вот сам по себе вот факт, когда выставляется мемориал жертвам политических репрессий, то, на чем строился весь советский строй изначально. С ленинских цитат о том, что нужен террор, что нужно давить оппозицию, что суды должны террор легализовывать, что диктатура пролетариата и прочее. Потом это все перешло в сталинскую кровавую резню. Воспитано несколько поколений на том, что нужно давить для блага государства. Это на сегодняшний день даже у школьников прослеживается, у студентов прослеживается. Сталин – это эффективные менеджеры, это жертвы, которые были нужны для построения государства. Когда вдруг с того ни с сего или долго готовилось, государство вдруг в лице своих главных фигур выходит на освещение такого памятника, это удар по мозгам вот этому вот растущему сталинизму, с моей точки зрения, очень сильный. Его нельзя отталкивать. Потому что это, понимаете, я прекрасно понимаю, что с точки зрения там абсолютной моральной чистоты, да, вот все. Но политика, это же это политика, это дело компромисса.
Ну хорошо, давайте у Александра спросим тогда. А вот вы бы здесь и сейчас, в настоящее время, поставили бы такой памятник?
Так, Мумин. Во-первых, я заступлюсь за Лубянку. С 90-го года там есть Соловецкий камень. Место там намоленное. И вот вчера там было чтение имен весь день. Там уже нечто есть. там уже место живет.
Но вы видели огромное пространство там, где был памятник Дзержинскому.
А камня ведь достаточно, да? А насчет этого места, я бы не сказал насчет того, что они совсем бессмысленные. Да, проспект Сахарова, это была странная вещь, когда еще висело объявление, а здесь на перекрестке будет построен городской военкомат. Замечательно, горвоенкомат на Сахарова. Но Сахарова, начиная с 2011-2012 года, это еще место проведения массовых митингов. Место меняет свой смысл. Памятники меняют свой смысл. А вот что нужно делать для этого? Понимаете, протест подписантов этого письма, он объясним, но есть в нем немножечко от другого довлатовского апокрифа. Про Бродского, которому сказали, что Евтушенко выступил против колхозов.
Тогда я за.
Да.
Бродский я за, в смысле. Да.
Это немножечко странная логика. Может ли Путин, опошляя и подменяя все, что угодно, опошлить и подменить память о репрессиях и ценности такого рода? Не знаю. Но если мы сейчас не попадемся на эту удочку и не будем говорить о том, хорошо, что Путин открывал, плохо, что Путин открывал, мы, наверное, коснемся другого. А именно того, что 30 октября, это, лишь с 91 года, день памяти жертв репрессий. На самом деле, это день политзаключенного в СССР. Вновь есть политзаключенные. Авторы письма именно об этом говорят. Невозможно. Или необъяснимо открытие такого памятника одновременно с тем, что есть политзаключенные. И, наверное, если мы будем в духе этого, мы какое-то время будем говорить именно о политзаключенных, а не о Путине и не о патриархе. Это, по-моему, важнее. Это и есть то самое вкладывание смысла.
Вы адресовали свою реплику авторам этого письма. Есть ли у нас на связи Павел Литвинов сейчас? Павел, здравствуйте еще раз. К сожалению, до этого не было звука. Вот выразите, пожалуйста, позицию лично вашу и ваших коллег, почему вы против. А вот у нас небольшой раскол здесь. Марк Юрьевич Урнов считает, что это нормально, это должно быть. У Александра есть свои к этому комментарии. Ваша точка зрения, Павел?
Моя точка зрения, как всегда, непростая. Помните, я подписал это письмо и подписал его, и от своей подписи не отказываюсь, но я хочу сделать пару-тройку поправок. Первое, я хочу сказать, я живу за границей, и поэтому эмоционально я для себя не имею полного права голоса в этом деле. Как бывший политзаключенный, я с политзаключенными, с подробинником, и безусловно, не хочу ничего праздновать вместе с Путиным и патриархом. Это для меня очевидно. Но, с другой стороны, мы знаем, что из, как говорила Ахматова, из какого ссора иногда растут стихи, вполне может получиться, что внимание к этому проекту и ко всем, и со всеми поправками, что в будущем, а может быть даже в близком будущем, окажется достаточно важным, потому что это случилось, сказаны правильные слова, про Путина и патриарха забудут, а символ приживется. Поэтому я против, но я не совсем против, потому что я достаточно долго жил и понимаю, то есть, как вещи происходят. Но самое главное, вот только что было сказано, я еще раз присоединюсь, у нас есть в России политзаключенные, их не так много и не такие большие 40, но их сажают не только за это, а сажают, так сказать, то есть их сажают по тем же принципам, по которым сажали в Советском Союзе, или вообще ни за что. Дело Дмитриева, которым, к счастью, сейчас много говорят, пример, так сказать, совершенно кошмара, который сейчас происходит. И это полностью противоречит идее, так сказать, памятник политзаключенным. Вот вам политзаключенный, который занимался историей политзаключенных, и для него это самое главное. И именно за это его посадили. То есть парадокс в этом памятнике сразу вот на судьбе Дмитриева. Вот. Но, так сказать, я вполне понимаю людей, активных, которые занимаются правозащитой, историей и так далее, которые находятся в России, которые видят, так сказать, вот то, что я предполагаю возможным. То есть возможно, что из этого что-то получится, и в конце концов, неважно, с чего это началось.
Павел, спасибо вам большое. Я хочу передать слово Георгию Сатарову. Георгий Александрович, скажите, а где бы вы поставили такой памятник, учитывая, что вот ну, такой профессионал, как Евгений Ас, сказал, что там не очень удачное место. Это должно быть в самом сердце Москвы.
Я должен теперь говорить то, что думаю я, или говорить то, что думают другие?
Нет, ваша точка зрения, где бы вы поставили? Вариант, допустим, на Лубянке Александру Черкасову не очень понравился. Он же, кстати, не понравился Георгию Франгуляну, с которым я беседовал там накануне. Вот ваша точка зрения, где было бы, какое место было бы более удачным?
Ну, это непростой вопрос.
А вы видели этот памятник? Присутствовали там при сборке, при монтаже? Или как, нет. Как-нибудь? Вы не видели этот памятник?
Нет, я не видел этот памятник. И это затрудняет вообще ответ на этот вопрос, потому что, ну, так сказать...
Хорошо, тогда давайте я вам упрощу вопрос. Скажите, да. А присутствие патриарха, вот на ваш взгляд, православная церковь, вот... Было вчера возвращение имен, это акция, на которой были несколько тысяч человек, как мне показалось. Священнослужителей, вот официальных священнослужителей, если можно сказать, их там не было. А хотя вот те лица, которые были там, конечно, они произвели очень сильное впечатление. Такое было ощущение, что это другая Россия что просто.
Были.
Я имею в виду официальность здесь синода, вот, ну я не знаю, первые там правая или левая рука патриарха. Вот эти ваши, на ваш взгляд, насколько патриархия вот искренне, когда она принимает участие вот в акциях, касающихся репрессированных?
Ну, если это государственная акция в рамках государственной программы десталинизации, о которой было объявлено довольно давно, это уже упоминалось, то они абсолютно искренне в любых своих телодвижениях слияния с властью. Поэтому, да, конечно, они там были совершенно искренне, и это не имеет никакого отношения, конечно, ни к идее покаяния за эти репрессии, ни тем более к идее прекращения политических репрессий нынешних. Понятно, что это никак не взаимосвязано.
А еще очень короткий вопрос. Я там не увидел вчера на акции представителей КПРФ вообще коммунистов. У нас коммунисты вообще никак не связаны. Ведь были репрессии в отношении, в первую очередь, и коммунистов, и лидеров партии, соратников Сталина. То есть они вообще это не видят и игнорируют? Или все-таки, на ваш взгляд, у них есть какая-то позиция, но они ее не озвучивают?
Вы опять задаете мне вопрос про других, а не про то, что думаю я. Нет, я думаю, что, во-первых, ну, коммунистов не репрессировали больше, чем не коммунистов. Это совершенно очевидно, это тривиальная статистика. Просто столько не набралось коммунистов, наверное, если бы их было больше, их бы тоже репрессировали. Во-вторых, ну как для нынешних коммунистов, я не знаю, почему мы их называем коммунистами, это какое-то совершенно нелепое.
Ну, хотите, назовите зюгановцы.
Ну, по самоназванию будем считать, что они коммунисты, но для них эти репрессии всегда были чем-то абсолютно естественным, потому что каждый из них, попадая в эти жернова, думал о том, как это правильно, что эта партия делает. Ну, конечно, со мной вышла ошибка, но вообще-то мы идем по правильному пути. Главное просто исправлять ошибки, особенно в моем личном случае. Это, в общем, довольно общее место.
Спасибо, Георгий Александрович. Я хотел бы слово дать архитектору Евгению Асу. Он перед собой поставил вопрос, может ли такой памятник, который стоит сейчас уже на углу Садового кольца и проспекта Сахарова, отразить трагедию, в которой погибли миллионы и миллионы людей?
На мой взгляд, сегодня нету никаких средств реалистического искусства для того, чтобы описать эту катастрофу. Я просто предполагаю, что ни один скульптор не в состоянии справиться с этой задачей. А как с ней справиться, не знаю. Вот вчера и я, и вы, наверное, и многие слушатели и зрители были на очередном чтении у Соловецкого камня «Возвращение имен». Мне кажется, что вот там пробирает до дрожи. На протяжении всего этого, всей этой церемонии ты чувствуешь сопричастность и масштаб этого трагического события в российской истории. Какие скульптуры, какой скульптурой можно передать этот ужас и трагедию, не знаю. Я, честно говоря, сомневаюсь. Меня, например, смущает, кроме всего прочего, что на этом монументе, насколько мне известно, вообще нету никаких чисел, нету упоминания масштаба этой катастрофы. То есть вот эти массы этих фигур, которые окружают нас на этой стене, не говорят о миллионах реально пострадавших, убитых или пострадавших от террора, большевистского террора. На мой взгляд, это неправильно. Здесь что подумает молодой человек, который, что-то слышал, придя туда? Что он узнает? Что он поймет и что он почувствует? Что он переживет? К таким же активным и, что ли, действующим мемориальным актом я отношу и последний адрес. Не потому, что я имею к нему самое непосредственное отношение, но и потому, что вот его распространение по всей стране, множественность появления этих знаков, его символическая пустота и простота этой надписи. Вот жил, арестован и расстрелян. И вот от этого, сжимается сердце. Сожмется ли у кого-то сердце на этом перекрестке Садового кольца с проспектом Сахарова, я не уверен.
Вот мы сейчас говорили о коммунистах. Давайте послушаем Сергея Удальцова, координатора левого движения. Ему придется, наверное, отвечать за левых. Сергей, здравствуйте. Скажите, вот вчера на «Возвращении имен» было много людей, но я там не увидел представителей КПРФ. И представитель левого движения тоже не заметил. Вы почему не ходите на такие акции? Это же касается, в общем-то, многих миллионов репрессированных. Почти в каждой семье есть люди, которые пострадали от сталинских чисток. Ваша точка зрения, почему коммунисты игнорируют такие акции?
Да, добрый вечер. Во-первых, хочу подчеркнуть, что и КПРФ, я не отношусь к КПРФ, тем не менее знаю их позицию, и Левый фронт, который я представляю, да и большинство других современных левых организаций России также осудили те репрессии, которые происходили в сталинский период, тот масштаб репрессий, и абсолютно однозначно и четко прописано во всех наших документах и программах, что мы сторонники демократического социализма, то есть без подавления свободы слова, без подавления свободы собрания, без подавления инакомыслия. То есть тот опыт, который был в нашем советском периоде, он, естественно, разнообразный. И есть позитивные, очень много позитивных моментов. А то, что негативно, то, что принесло беды и страдания, конечно, мы должны оставить в прошлом, помнить об этом и не допускать в будущем. Это позиции современных левых. Это раз, чтобы было понимание, потому что очень часто извращают позиции левых по данному вопросу.
Второе, если вы не равнодушны к этому вопросу, почему вчера?
Почему не приходят на эти конкретные акции? Здесь надо уже ставить вопрос шире, как происходит организация этих мероприятий. К сожалению, порой там не находится место нашим представителям, и даже слишком агрессивно, я бы сказал, организаторы относятся к коммунистам, к левым. Сразу возникает вопрос, что вам нужно прийти, покаяться. Извините, мы сами эти репрессии не осуществляли, оценка этих событий есть. Если бы было желание совместно проводить эти мероприятия, наверное, надо было при организации искать другой формат взаимодействия. Вот, потому что сегодня немножко с их стороны такая враждебная позиция, и многих это отталкивает от посещения данных мероприятий. Я имею в виду представителей левых сил. Но в целом, позиция того, что повторение таких репрессий недопустимо, и мы как ответственные политические силы должны именно в этом направлении работать, оно у нас в полном объеме присутствует.
Спасибо, Сергей. Мы еще к вам вернемся. Марк Юрьевич, вот левые, оказывается, тоже переживают и помнят историю, ну, да, и выступают против репрессий.
Только Зюганов постоянно цветы на могилу Сталина кладет и Ленина сильно уважает главных организаторов всей этой кровищи. А, кстати, к вопросу о нынешних прискорбных событиях, когда действительно существуют политические заключенные, мне кажется, что вот наличие той стены, которая сейчас появилась, это лишний аргумент в пользу борцов за освобождение политзаключенных.
Есть... Вы имеете в виду стену скорби?
Да, конечно. Есть стена, на которую можно ссылаться. Есть факт признания негодности, ненужности, мерзости политических репрессий со стороны государства. Лишний аргумент, это очень всегда важно.
Аргумент для кого? Для, решение для России защитников. Принимает в основном преимущественно один
совершенно
человек. Зовут его Владимир Владимирович
совершенно
Путин.
Справедливо.
Он ставит стену, завтра он может посадить тогда, еще тогда несколько тут, человек. Так я, может
я,
быть?
Может быть. Я бы на месте защитников, я бы на месте борцов за освобождение политзаключенных стал бы апеллировать к Путину, ссылаясь на то, что он открывал стену памяти политзаключенных.
Александр, на ваш взгляд, вот стена скорби, она может воздействовать на тех людей, которые принимают решения, ссылаясь на Владимира Владимировича Путина, якобы как он там был, и значит, все идет по плану?
Я последую примеру коллеги Сатарова, который не отвечает за содержимое черепных коробок других людей. Что там подействует на Путина, я не знаю. Но вот заметьте, вот сейчас Удальцов, между прочим, недавний политзаключенный, фигурант того самого списка политзаключенных.
Я рассказывал ему об этом.
Он только что сказал, что они осуждают массовые репрессии. И вообще репрессии, они за демократический социализм. Скажите, Сергей Удальцов при этом опошлил, извратил и осквернил память жертв? Нет. Примерно так же, как и Владимир Путин. Ну, вот... Когнитивный диссонанс есть, но все равно, наверное, это неплохо, что Сергей Удальцов повторил эти слова. Я бы с ним поспорил в одном. Формат этого самого чтения имен, возвращения имен, он очень простой. Человек, будь он священник, а священники вчера стояли, будь он коммунист, будь он кто угодно, приходит, становится в эту очередь, стоит, к сожалению, ждать приходится иногда несколько часов, и произносит на всю площадь имя того человека, который вот в той бумажке, которая ему досталась. Вне зависимости от того, какие у него убеждения. Там ни на кого не делят, ни с кого не спрашивают. Приходишь и участвуешь. Это касается действительно всех. Но в том споре, который сейчас у нас был, мне не хватает одного. Мы спорим о бронзовом символе, а не о тех самых числах или именах, про которых говорил Евгений Ас. Смотрите, сотни миллионов рублей были употреблены на построение этого бронзового монумента. Вот сейчас замечательная работа сделана, делается Министерством обороны, объединенная база данных «Мемориал», сайт «Подвиг народа», то есть оцифровка, сплошная оцифровка, вычетка и выкладка в интернет документов времен Великой Отечественной войны.
Сплошная цифровка?
Ну, там огромное количество народа ведет оцифровку этих материалов. Вот сейчас из примерно 12 миллионов людей, которых мы в соответствии с строгими формулировками закона о реабилитации могли бы назвать жертвами репрессий, в книгах памяти есть сколько? Сколько есть у нас на диске, где мы интегрируем все эти книги памяти? 2 миллиона 700 тысяч примерно. Ну, может быть, спустя какое-то время будет 3 слишком миллиона. Это за сколько лет работы? То есть, получается, чтобы всю эту работу закончить, нужно еще 100 лет? Вот и таких усилий государства по открытию архивов, оцифровке архивов, представлению этого материала таких усилий нет. А для чего это нужно? Вот даже этих почти 3 миллионов хватает для чего? В любом поселке, селе учитель может запустить поиск по населенному пункту. Ага, из нашего села были арестованы такие-то. Это очень важно, потому что вот эти миллионы приобретают лица. Это касалось нас. Вот, например, в пятницу открыли небольшой памятник в подмосковном поселке Рублевский на водозаборной станции. Там с 22 по 46 год было арестовано, расстреляно 40 человек. Ну, очень удобно, если делать нечего, раскрыть заговор на водозаборной станции, которые собирались отравить весь город. 40 человек в маленьком поселке. Им поставлен маленький памятник. Память – это не один большой монумент, это вот так расшифрованное и распространенное. Средство на вот эту серьезную работу с документами, с тем, чтобы каждого человека можно было найти, это было бы важнее, может быть, чем строительство бронзовых фигур. И тогда эта бронза обрела бы смысл.
Я бы хотел бы спросить и у Павла Литвинова. Павел, скажите, вот вы советский диссидент, и вы боролись против власти. Если провести параллель между сегодняшними политзаключенными, или те, кого считают политзаключенными, кому было легче бороться с властью, вам или сегодняшним, учитывая, что, как многие оппоненты считают, гайки закручиваются все жестче и жестче?
Ну, я этого не скажу. Сравнивать страдания я не могу. У меня было легче, чем Владимира Буковского. Поэтому мы не будем сравнивать. Были политзаключенные в старые времена, которых расстреливали. Поэтому кому легче, я преклоняюсь перед людьми, которые сегодня борются. Вот. Сегодня ситуация лучше, дает меньше 40. Возможно, уехать из страны. В начале нашей деятельности этого не было. Вот. Но безусловно, имеется авторитарный режим, имеется, можно его мягче назвать, так сказать, крайне несовершенной демократией. Вот. Но это уже вопрос терминологии. Поэтому надо защищать политзаключенных и надо помнить старых политзаключенных. Это все непрерывный процесс. Дело в том, что я уже сказал, так сказать, Путин патриарх, эта комбинация, она не так существенна, она сегодня существенна, потому что у них власть. Но по существу вот то, что происходило вчера, вот о том, что говорили на площади с чтением имен, я один раз совпал и сам читал. Это был потрясающий для меня опыт. И это удивительно, и это один из творческих ходов к тому, чтобы помнить, сколько стоило, так сказать, России и вообще Советскому Союзу бывшему вся история 20 века. Поэтому это чечение, как бы это ни работало, это должно работать. Списки чтения замечательные, составление имен по тому образцу, по которому имена жертв нацизма делаются, чрезвычайно важно. Работа мемориала. Это надо продолжать, и надо, чтобы люди понимали связность этого. То есть то, кто этим занимается сегодня, сажают их или иначе преследуют, или не дают денег и так далее, это в конце концов не важно. Важно то, что они стараются защищать политзаключенных, защищать права человека, отстаивать те принципы, без которых современное государство не может жить.
Спасибо. Вот. Спасибо, Павел. Я бы хотел бы спросить у Георгия Александровича Сатарова. Скажите, вот Марк Юрьевич Чернов сказал, что такая стена скорби – это есть напоминание, есть реальный памятник, и можно ссылаться на него и тем самым пытаться все-таки облегчить жизнь тех, кого принято сегодня считать политзаключенным. Насколько вот такой памятник может оказывать воздействие на умы на людей, которые принимают решения?
Судьи, смотря каких людей, какие решения. Судьи, если речь идет, если речь идет о Путине, то мне немножко сомнительно, что такого рода апелляция может на него подействовать. Это все равно, что ему напоминать о каких-то словах, которые он произносил в разных речах, обещания, которые он давал. Ведь недаром Путин в своей первой книжке «От первого лица», по-моему, называется, написал, что язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот. Если говорить о людях в целом, то я считаю, что такой мемориал полезен. Он должен быть, и к нему нужно водить школьников и рассказывать там про то, что такое репрессии, как страшно бывает, когда есть угроза их нового появления. Вот. Насколько нужно туда вводить представителей органов власти, трудно сказать. Трудно сказать. Я не знаю. Они уже большие. Вряд ли их вразумить. Я сомневаюсь.
Спасибо. Георгий Александрович, я бы хотел бы... Извините, что я вас перебиваю. У нас на проводе Сергей Удальцов. Но его многие считают политзаключенным. И, конечно, интересна его точка зрения. Вот на ваш взгляд, Сергей, Путин и Патриарх сегодня были на открытии этого памятника. Геннадия Зюганова не было. Вот в данном контексте, с вашей точки зрения, к точке зрения политзаключенного, сегодня Геннадий Зюганов, КПРФ и Путин – это одно и то же для вас? Или это все-таки разные политические категории? Мы вас не слышим. Сергей, мы вас не слышим. Тогда я спрошу у вас.
Я просто вспомнил одну интересную вещь, касаемо таких вот противоречий в памятниках. Вот в Берлине есть замечательный памятник Холокосту. Стоят темные плиты разной высоты на всей площади. На плитах ничего не написано. Но когда строили этот памятник, боялись, что будут всякие надписи там, и так далее. Думали, как сделать чего, может быть, камеры поставить. Наконец, нашли выход. Химический состав некоторый был предложен. Покрыты плиты так, что на них ничего не остается. Знаете, кто был автором этого химического состава? Тот самый концерн, который в нацистские времена именовался IG Farben Industrie.
Ну, вы знаете, есть фабрика была и заводы Круппа. Да. Сегодня ThyssenKrupp. Да. Вы поднимались в наш офис на лифте, который был сделан ThyssenKrupp, а предшественники – это заводы Круппа, которые помогали перевооружать фашистскую Германию.
Знаете, изготовление газа «Циклон-Б» — это все-таки чуть больше, чем вооружение. Есть и другие противоречия. Долина павших в Испании, где замечательный мемориальный комплекс всем павших возводили кто? Пленные республиканцы.
То есть жизнь сложна и многогранна.
Да, но мы все время ловимся на все эти особенности современной жизни, уходя от смысла этого дня. Тут я должен поспорить с Павлом Литвиновым. Он говорит, что сейчас 40 маленькие дают. Ну да, из болотников многие уже вышли.
Да какие две?
А я помяну двух человек, у которых и 40 сталинские, и следствие сталинское, и обвинение сталинское.
Господин Сенцов?
Нет.
Кинорежиссер?
Нет. А Сенцова кто? Знают все. За Сенцова большая компания солидарности. Менее известные люди. Николай Карпюк и Станислав Клых. Двое украинских националистов, ну, людей, видимо, для многих не столь симпатичных, потому что они не творческие люди, которых судили за то, что они якобы в Грозном зимой 95-го года убивали и пытали русских солдат. Дали им по 20 и больше лет. Есть такие... Они во всем признались. Знаете, голод, холод, также электрификация и специально обученные люди – заставят признаться в чем угодно. Проблема в том, что вот 30 солдат, которых им инкриминировали как убитых, и якобы пытанные ими... Я же в Первую Чеченскую как раз занимался, мемориал занимался поисками пропавших солдат в Грозном. Я более-менее знаю, кто где как. Там им вменили как убитого в центре Грозного, даже погибшего на въезде в Грозный. Он подорвал себя на гранате. Один солдатик, который за это Герой России получил. Следователи придумали бои, которых не было в том месте и в то время, когда якобы они были согласны уголовному делу. сотни украинских наемников, о которых до сих пор никто слыхом не слышал, которые воевали там, где в этот момент никакой войны не было. И трупы должны быть со следами страшных пыток. Трупов со такими следами не было вообще. И трупов в это время в этом месте не было вообще. Дело не научная фантастика. Но суд проштамповал это дело. Один из подсудимых просто сошел с ума в ходе процесса. Ну и отбывают 20-летние срока. И это уже абсолютно сталинское дело. И выясняется, что пытать и потом сажать на огромные срока можно не только лиц кавказской национальности, но и вполне славян, пока украинцев. Это не меньше, чем было когда-то. И что главное, почему они двое были осуждены? Потому что они представляют категорию украинские националисты. Или почему вот сейчас освобожденные, переданные турецкой стороне, двое, Ахтем Чийгоз и Эльми Умеров, почему они были осуждены? Тоже по категории принадлежность к руководству Меджлиса крымско-татарского народа. Почему сейчас судят другого левого по болотному делу Дмитрия Бученкова, которого вообще не было на Болотной площади, по признаку принадлежности к категории политических активистов, в данном случае левых? Вот то, что вот такие категориальные репрессии и фабрикация дел, это возвращение в те самые времена, которым, по идее, поставлен монумент. Вот об этом стоит говорить.
Сергей, вы нас слышите? Сергей Удальцов.
Да-да, слышу.
Скажите, ну вот, на ваш взгляд, одно из главных оружий репрессий – это страх. Вот вы побывали в тюрьме, и ваши соратники тоже прошли через тюрьмы, современные наши политзаключенные. Скажите, вот страх работает? Вы чувствуете, что люди боятся, и эта власть побеждает на этом этапе?
Безусловно, репрессии как раз и нацелены на то, чтобы этот страх усилить. Сажают сейчас точечно, да, конечно, масштаб репрессий несопоставим. Это не сотни тысяч, даже не десятки. Но задача заключается в том, задача власти, чтобы, посадив единицы, вот десятки, может быть, людей, на их примере напугать остальных. И, к сожалению, в каком-то объеме это работает. На самом деле, отбывать этот срок не так страшно, но сейчас все-таки, ну, и условия уже не такие чудовищные, и по большому счету, если не ставится задача тебя там уничтожить, то ты там выживешь, если ты человек адекватный, тем более ты там выживешь. Но те, кто там не был, вот их само это ощущение, что может их коснуться, ожидание, предчувствие, оно больше их пугает, чем если ты даже уже попал в эти места. И, конечно, это работает, поэтому с этим репрессивным уклоном наших властей надо консолидированно бороться. И вот здесь вообще делить нечего, там ни левым, ни правым, потому что коснуться может каждого. И здесь я за максимальное сотрудничество, которого, кстати, сегодня тоже не хватает.
Сергей, скажите, очень короткий вопрос, если можно короткий ответ. А почему вы только что, там, ну, минут 10-15 назад, выступили адвокатом Зюганова и КПРФ, якобы они против репрессий? Почему они не заступились за вас? Я не слышал, что были какие-то акции КПРФ, как единомышленника, не поддержали.
Я выразил, насколько я ее знаю, их позицию по отношению к репрессиям сталинского периода. Они их тоже осуждают. Это факт, это у них записано в документах. По поводу нашей поддержки, в целом, я считаю, не только если брать нас, любых политузников современной России, в целом солидарности в обществе не хватает. Власть этим пользуется, нас постоянно разобщает. Поэтому важная задача всех политиков, всех общественных деятелей, на мой взгляд, вот эту солидарность повышать, убеждать людей, призывать.
Вы ушли от вопроса. Все-таки скажите, почему Геннадий Зюганов и его соратники за вас лично не заступились? Я же видел, вы на пресс-конференциях часто сидели вместе и олицетворяли один образ, одну точку зрения.
Ну, вы знаете, они меня поддерживали. Другой вопрос, что можно было больше сделать, это да, это я не спорю. Поэтому здесь сейчас, я думаю, не надо по персоналиям выяснять, кто больше поддержал, кто меньше, а смотреть будущее. и думать, как нам это преодолевать. Вот и все.
Спасибо. Георгий Александрович, если вы меня слышите, скажите, на ваш взгляд, вот если говорить о страхе, насколько страх вообще сковывает сегодня молодое поколение? Я не говорю о старшем поколении, это немножко другая история. А на ваш взгляд, удалось ли власти загнать страх так, что оно, в общем-то, решает эту проблему инакомыслия?
Ой, нет, я думаю, что при такой постановке вопроса ответ заведомо отрицательный. И это носит абсолютно такой психолого-биологический характер. Запугать молодежь чрезвычайно трудно. И, не знаю, не этот уровень давления, не этот уровень репрессий может их запугать. Да и в сталинские времена можно вспомнить, скажем, там вот эти кружки, которые возникали в вузах, даже в старших классах школ, где там ребята как-то тайно встречались и обсуждали, что такое правильный марксизм или правильный ленинизм и так далее, и так далее. Все это существовало и именно в молодежной среде. Поэтому, ну да, пока пытаются запугивать, но молодежи запугать, по-моему, безнадежно, абсолютно. И с этим, мне кажется, связаны те тревоги, которые появляются сейчас у власти.
Спасибо, Георгий Александрович. Павел Литвинов, если вы слышите, у меня к вам такой вопрос. Вот Александр Черкасов сказал, что, конечно, нет массовых репрессий, которые были в ваши времена, в 60-е, 70-е годы. Ну, это нельзя говорить массовые, но были репрессии, количество политзаключенных было гораздо больше. Но конкретные истории, конкретные случаи говорят о том, что, в общем-то, путинская эпоха недалеко ушла от Андроповской и Брежневской.
Я согласен. И очень хорошо, что Саша напомнил, конечно, мемориал, и Саша лично, так сказать, собирает эти данные, знает. Я, например, про Сенцова, конечно, знал, а вот про остальных не знал. И, разумеется, сроки могут увеличиться, и сроки могут прийти больше. Поэтому, так сказать, единственное, что может заставить власти что-то делать и заставить отвечать за свои слова, что они поставили этот памятник, это если люди действительно вдохновятся этим, и молодые люди будут от них требовать, чтобы они выполняли то, что они написали на этом памятнике, то, о чем они говорят. Вот. И я видел много молодых лиц, вот я следил несколько часов за Лубянкой, за чтением имен, было поразительное количество молодых людей. Ну, то есть, по крайней мере, больше, чем я видел, когда я был 5 лет назад или что-то в этом роде. Так что это не дает полного пессимизма, и оснований для полного пессимизма и цинизма, по-моему, нету. Вот. А то, что примазываются политики, примазывается Путин, ну, так сказать, они примазываются хорошему делу в каком-то смысле. Их надо заставить, чтобы они выполняли, что они обещают. Как и диссиденты, когда требовали от советской власти, чтобы она выполняла их собственные законы. Она, конечно, и не думала их выполнять, но, тем не менее, эти напоминания помогали людям увидеть вещи в перспективе.
Спасибо. На этом на волнах Радио Свобода и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие политолог Марк Урнов, правозащитник Александр Черкасов, политик Сергей Удальцов, политолог Георгий Сатаров и правозащитник и советский диссидент Павел Литвинов. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».